Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, сегодня мы хотим поговорить про интересный закон, который называется Эвед Эври. Да, еврейский слуга. Часто переводят как еврейский раб. Но на самом деле это еврейский слуга. Да, раб имеет как бы негативную коннотацию. Этот закон приводится сразу после 10 заповедей в Торе. Да, вопрос почему? Раши говорит, что про этот закон сказано, про эти законы сказано и эти законы, в Элу Амишпатим, в Элу и эти, связывает их с Синаем, что эти пришли, эти законы были даны на горе Синай и эти. Вопрос, почему нужно было начинать эти законы с законами про раба? Да? Казалось бы, мы бы сказали после 10 заповедей, нужно было сказать, возлюби ближнего своего, как самого себя. Я думаю, так бы много людей подумало. Почему нужно было обсуждать сразу законы рабов или слуг? По двум причинам, как мы сказали. Первое, потому что евреи только что сами были рабами, и Тора хочет убедиться, что у рабов есть права. И второе, что так как они сами были рабами, важно, как они сейчас... после того, как они стали свободными людьми, будут относиться к другим рабам. Да? Мы знаем из психологии, те, кто подвергались гонениями, часто могут подвергать гонениям других. Да? Да. Это не так все просто. А в этом их испытание. И я принес, я распечатал мнение классических комментаторов Торы. Я бы хотел их кратко обсудить. На то, почему же этот закон приводится сразу после 10 заповедей. И я, может быть, даже не все их приведу, я приведу часть. Абарванель. Вы знаете, кто был Абарванель?
Нет.
Абарванель был комментатор Торы, который... жил во времена изгнания из Испании.
Понятно.
Вы помните, когда было изгнание из Испании?
Да, в 15 веке.
В 1492 году.
Да.
Да, он был министром финансов в Испании. И ему предложили остаться, если он примет христианство. И он отказался. Был известным комментатором Торы. И он пишет очень интересную вещь. Хаихад мишпат ха эвида иври, вашини мишпат ама иврия, шнегем нихлалим было терцах. Что такое ло терцах? Кто знает? Миша, что такое лотерцах?
Что?
Лотерцах.
Я не знаю.
Это одна из 10 заповедей. Не убей. Не убей, то, что по-русски называется. Лотерцах. А Барванель говорит потрясающую вещь, что закон о еврейском слуге или нееврейском слуге включен в заповедь «Не убивай». Не убивай. Настолько это серьезная вещь. Эвен Эзра говорит, «Ваикар шело ясе адам хамас, ваяхрех мишу умиат мимену баихолин». Главное в том, чтобы человек не властвовал над тем, кто менее защищен, чем он. Да? Не обманывал его. Рамбам говорит интересную вещь. В Коля Мицвот и все законы, связанные с Фарнумбе Аллахота Вадим, которые связаны с законами о рабах, Кумлам Химлавы Рахманут Ваханинания Вьюним. Это все законы милости и сострадания. Для бедных. Хинух, Сефера Хинух, говорит, Мишоршей Мицва Азу, корень этой заповеди, Шараца Гаэль Шеей Мой Шея Мой Исраэль, Ашарбахар Амкадош Малеу Миутар Беколь Медот Тавот Умеулот. Корень этой заповеди в том, что Всевышний хотел, чтобы его избранный народ был украшен хорошими качествами. И через это он получит благословение. И вэхэсет вэрахамим минамидотам ишубахот баулам. И сострадание и милость – это одно из лучших качеств. Таким образом, мы видим, что классические комментаторы Торы однозначно говорят, что причина, основа этой заповеди в сострадании и милости. Правильно? Теперь, если, я не знаю, насколько вы знаете законы о рабах или о еврейских и нееврейских слугах, но если вы посмотрите на них, вам покажется, что на первый взгляд это не всегда законы сострадания и милости. Почему так кажется? Меня слышно?
Да.
Да.
Почему иногда кажется, что законы, не все законы, связанные с еврейским или нееврейским слугой, это законы сострадания и милости?
Потому что законы – это не только сострадание и милость, есть и другие законы.
Правильно, есть, но все эти законы, Рамбам говорит, и все эти законы, все кулам, все они сострадание, милость к неимущим. Да? Я вам приведу пример. Например, нееврейский слуга. Нееврейский слуга. Сказано, что он может выйти на свободу, это сказано «бешен ве айн». Да, через, если, например, не дай бог, его ударит, его господин, и выбит ему зуб, или повредит глаз, он может выйти на свободу. Это не очень, как бы, не очень кажется, что это такое, как бы, такой сострадательный закон.
Жестокое сострадательное.
Закон.
Подождите, подождите. Давайте я просто хочу показать вам проблему. Сейчас мы пытаемся ответить на этот вопрос.
Давайте.
Да?
Да.
То есть кажется, что не только сострадание. Рамбам говорит, «Вы коля митцвот ше сфарнум беэлхота вадим кулам хим лава рахманут веханинали вьюним». Действительно ли это так? Как это может быть? Вы понимаете вопрос?
Понимаем. Но как можно сострадать человеку, если ты раньше ему выбил глаз?
Окей, хороший вопрос. Теперь я хочу вам объяснить только, не поймите меня неправильно. Это не значит, что это правильно выбить глаз слуге. Да, или это рекомендуется делать. Наоборот, в этом случае этот хозяин теряет своего слугу. Да, то есть слуга, не нужно его выкупать, ничего, он просто уходит. Да? То есть для чего это сделано? Чтобы этого не произошло. Да, я просто хочу, чтобы вы поняли. Но несмотря на это, не кажется, что это такое же сострадание? Вы меня понимаете? Вы понимаете вопрос? Миша, вы понимаете вопрос?
Немножко, да.
Да, то есть все говорят, Рамбам, Хинух, Эвен Эзра, я не буду цитировать, Ралбак здесь есть, Абарванель, говорят, что все эти законы я сейчас суммирую тем, что говорит Рамбам, каждый смотрит на них с другой перспективы, но они все связаны с милостью и состраданием. А когда мы на них смотрим, нам кажется, что они все связаны с милостью и состраданием. Да? В чем же проблема? Как это можно объяснить? Как это можно объяснить? Как это можно объяснить?
Очевидно, не все проблемы можно решать со стороны.
Но мы не решаем проблем, мы говорим, чем вызваны эти законы. Эти законы Торы, да? Теперь, для того, чтобы это понять, я вам хочу объяснить одну вещь.
Чтобы показать, что человека не надо унижать и приносить ему вред, потому что это потом самому выходит во вред.
Правильно, но все равно это не кажется большим страданием. Более того, есть закон. Опять же, это не значит, что рекомендуется делать, но есть закон, который говорит, что что есть закон, что хозяин еврейского слуги может дать этому еврею в жены не еврейскую рабыню, то есть не в жены, но просто дать ему нееврейскую рабыню. Да? И дети этого союза являются неевреями, рабами этого господина. Это не выглядит как так уж какое-то большое сострадание?
Конечно, нет.
Нет. То есть как же Рамбам нам говорит, что это все сострадание? Как это может быть?
Но Рамбам тоже может ошибаться.
Он говорит, потому что он дает ему какую-то возможность иметь семью.
А, не-не, у него... Я давайте вам объясню, что если у этого слуги... Да. Если у этого слуги есть семья, то хозяин обязан ее содержать. Он не уходит из семьи.
Понятно.
Да? Как это можно понять, этот закон? Как это можно понять? Для того, чтобы это понять, мне кажется, нужно проследить две концепции. Две концепции. В каждом законе, это связано почти с каждым законом в еврейской традиции. Первый закон – это закон, какой он есть. Это называется Дин, Икар-Дин. Икар-Дин. Второе понятие, это понятие Лифней Мишурат-Дин. Выше того, что требует закон. Теперь я вам хочу задать вопрос. Я уверен, вы слышали об этом. Больше того, чем требует закон. Если закон правильный и справедливый, да, зачем нужно делать больше того, чем он требует? Вы понимаете вопрос?
Чтобы показать, что он действительно правильный и справедливый.
Ну тогда зачем делать больше? Нужно делать, что закон требует. Вы понимаете вопрос? Если закон требует сделать так. Да. Талмуд приводит такую историю. По закону, если работник, вы наняли кого-то, я не знаю, клеить обои, да, и он оказался плохим работником, и пока он вам клеил обои, он пробил в стену в трех местах. Кто должен платить за ремонт стены?
Хозяин.
по закону?
Работник.
Работник, правильно? Это справедливо. Потому что он нанес ущерб.
Да.
Гмара приводит такую историю. Такую историю. Были два бедных человека, очень бедных. И чтобы заработать на кусок хлеба, они пошли работать на кого-то другого. Да, там таскать что-то или что-то такое. И они оказались не очень хорошими работниками. Когда они тащили, скажем, глиняные горшки или бочки другого человека, они обронили их и поломали их. По закону они должны платить за ущерб, который они нанесли. Правильно?
Да.
Правильно. Теперь человек, которому они нанесли ущерб, взял, так как у них не было денег платить, да, он взял у них их одежду, потому что это единственная ценная вещь, которая у них была. Они пошли в суд, в еврейский суд. И суд сказал работодателю, верни им одежду. И работодатель сказал, как же, они же мне нанесли ущерб, почему я должен им вернуть одежду?
Ну, они же не специально нанесли этот ущерб, а случайно.
Совершенно верно. Есть такой принцип «Адам муад леулам». Все, что человек делает, мы считаем, как будто мы не обвиняем его, он хороший человек, но с точки зрения компенсации мы считаем, он это сделал, он отвечает за то, что он делает. Потому что если мы считаем, что он не отвечает за то, что он делает, то все сделано не специально. Окей? Он финансово он отвечает за то, что он делает. Есть исключения. Да, если человек делает мицву, например, если доктор лечит больного по Аллахе, кстати, и доктор совершает ошибку, он не должен платить за эту ошибку, если он разумно лечил больного. Потому что по Галахе он делал мицву, я так к примеру говорю. Да? Но обычный человек, который чинил там стены или, я не знаю, что-то чинил и навредил, должен платить.
Как он может навредить?
Да очень просто. Неважно, как он может навредить. Там, я не знаю, не умел обращаться с отбойным молотком и пробил дыру в стене. Я не знаю. Неважно, как. Может навредить.
Рабочий дом спалили. Ремонтировали крышу ему.
Да, может навредить. Вы удивитесь, как может навредить. Может навредить. Теперь вопрос. Мы возвращаемся к Гмаре. Да? Гмара говорит, судья сказал, верни им одежду. Но по закону-то работодатель был прав. Правильно? Вы понимаете вопрос? То есть, если закон прав, как можно требовать делать по-другому? Вы понимаете меня?
Да, закон прав, но вот можно потребовать сделать по-другому, потому что надо понять состояние человека.
Но это же закон. Подождите, давайте я закончу. Вы понимаете вопрос? Да, я просто хочу объяснить вопрос. Теперь рабочие сказали, нам нечего есть. Им вернули одежду. И судья сказал работодателю, заплати им за работу. Да, то есть он их нанимал, я не знаю, $15 в час, заплати. А они не сделали работу, они нанесли ущерб, но им нечего есть, заплати им за работу. Как это может быть? Раши объясняет есть таким принципом. Есть принцип, в Мишлей сказано, по-моему, это называется «Лемян телех бедерех товим» – «Ходи путями праведных». Да? Зачем нам нужно сказать, зачем нужно говорить, чтобы мы ходили путями праведных, спрашивает Раши. Ведь есть законы. Раши объясняет, что иногда от нас ждут, чтобы мы сделали больше того, чем требует закон. Есть области, где сказано, ходи, поднимись выше, да? Делай больше того, чем требует закон. Это значит, ходи путями праведников. Да понятно? Понятная концепция? А на основании этой концепции, я просто хочу вам показать, что это не просто какая-то красивая история. Это закон, это суд постановил так. Да? Так вот, на основании этой концепции есть следующее объяснение этих законов. Ходить путями праведников – это делать больше того, чем делает закон. Окей? Теперь, когда закон требует очень много, очень тяжело делать больше, чем он требует обычному человеку. Да понятно?
Понятно.
Когда закон требует немногого, то обычному человеку легче делать больше того, чем он требует. Например, вы знаете, что в Хануку мы все делаем больше того, чем требует закон. Потому что закон требует зажечь одну свечку каждую ночь в одном доме. Но мы все делаем больше. Это понятный момент. Теперь, если бы закон требовал больше, то было бы тяжелее делать выше, чем он требует. Да, понятная концепция?
Да.
Да.
Закон требует больше, чем возможно.
Да. Теперь вопрос, как вы установите эти планки? Если вы не знаете, что требует закон, вы не знаете, что значит делать больше, чем он требует. Логично?
Да, конечно.
Да. Таким образом, как я это понимаю, здесь Рамбам говорит, что все наши отношения, все, что от нас требуется в отношениях со слугами, с рабами, это все ведет к нас к милости и состраданию, включая этот закон. Потому что этот закон сделан так, чтобы мы делали больше, чем он требует.
Понятно.
Да?
Да.
Вопрос, как мы знаем, как это установить? И ответ на это мы не знаем. Но Рамхаль, Раби Моше Хаим Луцата, в книге Дерех Ашем говорит, что Хохма Элиона, высшая мудрость, просчитала, Всевышний просчитал нас всех, все поколения, всех людей, таким образом, чтобы эта разница была такой, какой она должна быть. Понимаете, о чем я говорю? Есть разница между законом и того, что выше уровня закона. Так вот, в этом вопросе вот так его нужно было установить. Но от нас требуется делать выше, чем требует закон. Это то, что говорит Абарванель. Да? Потому что если мы, не дай Бог, угнетаем тот, кто находится под нашей властью, мы как будто убиваем его. И в каждом вопросе есть понятие закон, и есть понятие выше того, чем требует закон. Да?
Да, понятно. Вы говорите о законах Торы.
Я говорю только о законах Торы, да. Да, безусловно говорю о законах Торы. И, кстати, у нас приближается праздник Песах. Всегда нужно знать, в чем закон, и что такое выше, делать больше, чем требует закон. Я приведу один пример. Важно очистить весь дом, да? Но по закону Торы это не значит, что нужно выдрать каждый квадратный сантиметр дома. Если человек может это сделать, это замечательно. Но если это приводит к тому, что у него будет нервный срыв, или он будет просто лежать как тюфя, или просто будет в очень, так сказать, усталом, нервном состоянии во время Песоха, является ли это правильным выполнением заповеди? Нет. Потому что есть заповедь радоваться в праздник. Это заповедь из Торы. Это не просто, так сказать, хорошо, что вы радуетесь. Это заповедь из Торы. Да. Поэтому каждый человек должен проконсультироваться с тем, кто он консультируется, как в его обстоятельствах готовиться к Песху. И для одного человека это может быть так, для другого человека немножко по-другому. И это все в рамках закона. Да? Но есть закон, и есть и то, что требуется делать выше закона. У нас осталось не так много времени. Я хочу обратить ваше внимание на автору. Это отрывок из пророка, который мы читаем после недельной главы. В недельную главу Мишпатим этот отрывок концентрируется на законе о еврейском слуге. Да? Я это привожу, чтобы просто проиллюстрировать то, что я вам сейчас сказал. Давайте я вам объясню. Это отрывок из пророка Иеремия, Иеремияху. Да? И речь здесь сказана пророчество Всевышнего Адавара Шарая или Иеремияху Меташема Харей Крот Хамелех Циткияу Бритым Коляам. После того, как царь Циткиягу заключил завет со всем народом. Когда правил царь Циткиягу? Кто-то знает?
Ну нет.
Во время Ишияху.
Во время Иеремияху. Это был один из последних еврейских царей. Когда он правил...
Тот, который был убит в Египте.
Который был убит вавилонянами.
Египтом.
Нет, это был Йошияху. Нет, нет. Это уже после этого. Который. Это был Циткияху, это был уже после этого, когда уже Вавилон захватил большую часть Иудеи и осадил Иерусалим. И произошло чудо. Египетская армия начала продвигаться в сторону земли Израиля, армия фараона, потому что Циткиягу был... Почему Вавилон напал на Иудею? Потому что Иудея сотрудничала с Египтом. Да? Мы знаем, что это было наказанием Всевышнего, я просто говорю как бы такие... То, что бы в новостях сказали. И когда вавилоняне увидели, что им доложили, что египетская армия придвигается, они испугались и решили не воевать с Египтом, потому что и осаждать Иерусалим, и воевать с Египтом, это было слишком тяжело. И они сняли осаду Иерусалима. И в этот момент еврейскому народу была дана возможность сделать шуву, последняя их возможность, и избежать разрушения. И что здесь сказано? Что говорит пророк Ирмиягу? Лишалах ишет авдо, вышет шевхато, иврива, иврия, хувшим, левилти авадбам, баиуди, ахигу иш. И он говорит, что нужно сделать для того, чтобы вы спаслись? Отпустите своего еврейскую слугу, да, или служанку, выпустите их на свободу, чтобы один еврей не угнетал другого. Теперь слово ахигу здесь написано необычно. Если вы знаете грамматику иврита, обычно его братья переводятся как «эхав», да? «Йосеф в эхав». Да? Здесь употреблено необычное выражение «ахи-гу», что Мидраш говорит «ахи-гу». «Ахи-гу» – это значит «он мой брат», да, на иврите. Всевышний говорит «отпусти их, потому что они мои братья». Да? И Мидраш говорит, что бывает, что человек не афиширует свое родство с другим человеком, который находится на низкой ступени, социальной ступени. А Всевышний наоборот говорит, эти еврейские слуги, они мои братья. Да? Ахигу, он мой брат, отпусти его. Да? Я горжусь им. И что произошло? Послушайте, очень интересно. Я прочитаю по-английски, сразу по-русски переведу, наверное, да, чтобы вы поняли. И «Вейшмил коля сарим вы коля ам». Да, и все послушали, и отпустили, все отпустили рабов, да, и пообещали больше их не угнетать. Теперь что произошло? Вы берете человека, да, к себе. Допустим, у вас бизнес, там, допустим, вы сапожник, да? Он у вас 6 лет работает, да? Но он привык к вам, вы привыкли к нему, он научился сапожному мастерству. Если вы его отпустите, вы потеряете деньги на этом, правильно? Логично? Понятно?
Понятно.
Поэтому многие люди не хотели отпускать, хотя Тора требует. И они сказали, хорошо, мы их отпустим. И отпустили. Да? И что произошло? Что у вас произойдет с бизнесом, если вы их отпустили? Ну, не загнуться, но вы, кстати, опять бизнес пойдет вниз. Теперь вы его отпустили. Что он будет делать?
Искать себе другую работу.
Какую работу?
Которую он может выполнить.
А какую он может выполнить? Он у вас 6 лет работал сапожником. Какую он работу может выполнять?
Сапожником.
Замечательно, сапожником. Значит, что он будет делать?
То же самое, что и вы,
правильно, он будет с вами конкурировать. Не только вы лишитесь работника, он будет с вами конкурировать. Как говорят в Одессе, вам это нужно, да? Вам это нужно? Вы думаете, вам это поможет?
Нет.
Нет, вам это не поможет. Правильно? Значит, вы не очень захотите его отпускать, правильно?
Правильно.
Правильно, поэтому смотрите, что написано. Вияшу вахарекен, вияши его это Авадим. Но через какое-то время они вернули их обратно. И сказано, вы их бешум. Да, и здесь в Ихбишум написано необычным образом, у меня есть буква Юд, Юд это 10, и Мидраш говорит, намекает на то, что не только они вернули их в тот год, который должен быть юбилейным, когда они должны были их отпускать. И вообще всех рабов. Да, 50-й год. В Ихбишум. Причем часто объясняю в том, как они их вернули. Ну, часть вернули силой. И что им сказали? Им сказали, слушай, ну зачем тебе там на свободе? Кто тебя никто, да? Тут мы тебя любим, знаем, мы тебе даем все, что тебе нужно. Кто за тобой будет следить там? Да? И они сказали, кстати, смотри, в Торе написано, что можно остаться, только дырку в ухе нужно сделать, и все, можно остаться. Правильно? Тора же говорит, что можно остаться.
Раб может остаться.
Да. Ну и все, никакой проблемы. Да? И что дальше сказано в этой авторе? Лахен куамар ашем. Атем лошма атем илай, ликро дрор ишли ахив, вы ишли рэгу. Хинэни куре лахем дрор неум ашем, эля херев, эля девер, эля раав. И так говорит Всевышний, из-за того, что вы меня не послушались и не освободили своих братьев, Иша Леахив, Вишли Реу и своих близких, вы не дали им свободу. И не курела хендрор, поэтому я даю свободу, сказал Всевышний, мечу и болезням, девер, мору и голоду. Вы натати этхем лизваа, неколь мамлахот арец. И я сделаю вас зваа, дословно ужасом, сделаю вам трепидейшн, да, жертвой всех царств земли. Да. Опять же, я вам повторяю ситуацию, это был их последний шанс спастись, последний шанс сделать чуву. Да. И это очень часто не упоминается. Упоминается идолопоклонство. Это правда. Но последний раз им дали последний шанс. Сказали, отпусти своего слугу. Даже если это плохо для бизнеса. Да? Потому что это первый закон после 10 заповедей, который приводит Тора. Да? И Абарванель, как мы помните, говорит, что если мы угнетаем своего слугу, кому-то мы убиваем его. И когда они сказали своим слугам, но Тора же разрушает рабу остаться, да, это было извращением Торы. Да. Потому что Тора, да, разрешает, когда нет другого выхода, когда сам раб хочет. Да? Но идеал Торы, это чтобы были свободные люди. Да? Чтобы Тору выполняли свободные люди. Поэтому, говорит Всевышний, я вас сделаю ужасом для других царств. Да? Это очень, очень тяжелое пророчество, если вы подумаете. И здесь сказано «Соусе зашем», да? «Коамар ашем», «Им лобрити юмам валайлаху, кот шамайм варец лосамти». Так сказал Всевышний, если не этот завет, законы солнца и земли я не устанавливал. Да? Мы употребляем это выражение, чтобы подчеркнуть, как важно изучать Тору. Но здесь оно написано в контексте освобождения рабов. Более того, это предыдущая глава. Да? Это не относится к той же главе, из которой было написано предыдущее пророчество. Мудрецы постановили, что мы специально читали эти строки в заключении этой главы, чтобы показать, насколько важно относиться к другим евреям с милостью и не угнетать их ни в чем. Теперь каждый из нас обладает чем-то, что не обладает другой еврей. Да? У одного больше денег, у другого больше времени, у третьего больше знаний в какой-то области. Да? Поэтому он всегда имеет преимущество перед другим в чем-то. Больше опыта. Всегда кто-то имеет больше, чем его брат, чем другой еврей. Да? И нас Тора проверяет, как мы будем вести себя в такой ситуации. Будем ли мы, как говорят по-английски, take advantage, да, угнетать другого еврея, или наоборот, мы будем относиться к нему как к брату. Да? Как здесь сказано, ахигу, да, необычное место эхав, сказано ахигу. Всевышний говорит, он мой брат. И ты должен относиться к нему как к брату. В этом наше испытание. И если мы это не делаем, тогда мы как бы извращаем всю Тору. Да? Поэтому такое тяжелое наказание приходит. Да. И если это все суммировать, то мы обсудили законы, связанные с еврейским и нееврейской слугой. Да, мы обсудили концепцию закон и то, что выше закона. И мы сказали, что есть области, где нужно действовать выше закона. И поэтому вопрос, как ты устанавливаешь закон. Для того, чтобы дело быть выше того, что требует закон, нужен закон. Да, иначе не может быть выше. Поэтому если закон устанавливается ниже, то проще быть выше его. Да? Теперь очень интересный момент. Рамбам говорит, что все эти законы, это законы милости. И рахманут, да, сострадание. Обычно в Торе это две концепции. Концепция дин и концепция рахамим. Да, закон и милость. Теперь, есть области, где закон должен быть, должен смешиваться, соприкасаться с милостью. Да, для того, чтобы его правильно выполнять. Я вам привел пример из Талмуда рабочих бедных, которые навредили работодателю, и судья Рава сказал, им все равно нужно вернуть их одежду, им в них взяли одежду, они не могли платить, и заплатить им. Хотя формальный закон говорит, что они должны платить за ущерб. Да? И если мы смотрим на Песах, то мы видим обе эти концепции. Концепция закона и того, что выше закона, да? И как это сочетать? Мы видим концепцию суда и милости. Да? Везде это видим. Например, Всевышний проявил к нам милость, когда Он вывел нас из Египта. Правильно? Это праздник милости. Но что произошло? «Васабаем шфатим» – Всевышний судит египтян. Да? Есть суд. И при этом сказано, в чем была задача исхода, чтобы египтяне признали Всевышнего. И это милость. Да? Вино, яин – это символ суда, да? Символ законов. Маца – это символ милости. Да? Это одна из причин, когда мы обращаем свое внимание на мацу, мы закрываем вино. И наоборот. Правильно? Да. Еще один интересный пример. На какую сторону мы облокачиваемся?
На левую.
На левую. Какая сторона является символом милости? Какая сторона является символом суда?
Правая.
М?
Правое наказание.
Нет. Как мы говорим, смоль духа ямин микарэвит. Левая рука отталкивает, а правая рука приближает. Поэтому правая рука – это символ милости. Правая сторона – это символ милости. А левая сторона – это символ строгости, символ суда. Да? Все, кстати, получается, какая рука сильнее, правая или левая, обычно?
Правая.
Правая. Теперь, если правая рука, которая сильнее, вы двигаете к себе, а левой рукой толкаете, что происходит? Вы поворачиваете, да? Можно так человека повернуть. Это просто такое замечание. Но правая сторона сильнее, да? Правая сторона должна быть сильнее. И правая сторона – это милость, да? Это хесед, да? Когда вы облокачиваетесь на левую сторону, какая сторона поднимается?
Правая.
Правая. Таким образом, правая сторона находится выше, чем левая. Это символ. Да, и я знаю, что есть два других объяснения про то, чтобы человек не задохнулся, чтобы в трахею не попала еда, и потому что это символ свободных людей. Но все же это интересная концепция. Да? Теперь, Песах – это праздник очищения. Да, мы были на 49-м уровне нечистоты, и Всевышний нас очистил. Что используют для очищения? Пепел красной телицы, правильно? Поэтому мы читаем эту, мы читали отрывок, который называется «Пара Адума», правильно? Красная телица. Красный – это символ чего?
Крови.
Крови – это символ строгости, это символ гвура, это символ законов. Да? Деним. Я не могу это перевести. Не законов, как законы государства. Да? Это символ того, что называется гмура. Да? Не случайно знамя коммунистической партии было красным, кстати. Если вы об этом подумаете. Красное – это символ гвура. Теперь, что происходит с коровой? Ее режут, ее сжигают, и ее пепел смешивают с чем? С чем ее смешивают?
Кровь?
Нет. С чем пепел смешивают? А?
С водой.
С водой, правильно. Этот пепел смешивают с водой. Вода – это символ милости, хеседа и Торы. Да? Вода – это символ милости. Что получается? Как можно очистить кого-то? Нужен дин, да? Нужна гвура, нужен дин. И с чем вы его смешиваете? С хеседом, с милостью. Так только можно очистить кого-то. Да? И поэтому я вам всем желаю, чтобы праздник Песах у вас был кошерный и радостный. И чтобы милость перевешивала. Нужен закон, нужен дин, чтобы милость перевешивала строгость. Я опять же, не, все слова по-русски неадекватные, я прошу прощения. И у вас было хорошее, радостное настроение. И вы вынесли этот подход про то, что, так, что от нас требует закон, как быть выше его на все остальные дни года. Спасибо.